ребята, все не так, все не так, ребята.
Здравствуйте, в эфире программа «Не так», в студии Алексей Кузнецов, за звукорежиссерским пультом Светлана Ростовцева. А вот Сергей Бунтман на некоторое время отлучился, но он скоро вернется. Так что сегодня мы с вами беседуем, можно сказать, один на один. Вы выбрали, мы предлагали вам подборку дел людей, чье осуждение впоследствии было признано ошибкой, причем это все были осуждения к смертной казни, и вы выбрали дело Стивена Траската по обвинению в изнасиловании, убийстве одноклассницы. Это Канада, канадская провинция Онтарио, 1959 год. В начале июня 59 года школьница, жившая в небольшом городке Клинтон, рядом с военной авиационной базой ВВС Канады, устроила у себя вечеринку. Собралось довольно много ее школьных друзей, и они танцевали, в частности, например, вот под эту песенку. Тони Фрэнсис, «Lipstick on your collar», губная помада на твоем воротнике, песня тогда как раз входила в моду. И на вечеринке молоденькая школьница, 12-летняя Лин Харпер, пригласила потанцевать своего одноклассника. Он был старше ее на полтора года, но они учились в одном классе. В это время государственное образование в Канаде было еще не слишком щедро финансируемым, и в небольших школах часто бывали сдвоенные классы. Вот в школе Клинтона, соответственно, 7-й и 8-й учились вместе. Одноклассника звали Стивен Траскот. В отличие от достаточно стеснительной, достаточно закрытой и не имеющей большого количества друзей Лин, он был очень популярен в школе, один из лучших игроков школьной футбольной команды. В предыдущем сезоне он был одним из тех, кто привел ее в победе, к победе в местном школьном чемпионате. Спортивный, крепкий, высокий парень. Те, кто смотрит нас на YouTube-канале «Дилетант», могут видеть вот фотографию Стивена Траскота незадолго до ареста. А вот они оба, слева вы видите Лин, справа Стивена. Правда, здесь он моложе, чем был ему момент ареста. Он потанцевал с ней недолго, что называется, из вежливости, и извинился и переключился на другую девушку, которая считалась его подружкой. Через несколько дней, вечером, ранним вечером, примерно в 7 вечера, Лин встретила недалеко от школы Стивена. Он был со своим любимым велосипедом. Она попросила ее отвезти, подвезти сравнительно недалеко, примерно в полутора километрах от городка, находилась федеральная трасса номер 8. Вот она ее попросила отвезти, он ее отвез, по его словам, отвез, оставил на трассе. Больше ее в городке никто не видел. Родители на следующий день, когда смогли созвониться с бабушкой Лин и выяснили, что у нее ее нет, больше родственников не было, забили тревогу, обратились в полицию. Поскольку, в общем, не скрывал Стивен Траскот, что он ее видел предыдущим вечером, то его опросили. Он показал, что в 7 часов вечера примерно она попросила ее подвезти, он повез ее в сторону федеральной трассы, высадил на, собственно, на развилке, стал возвращаться обратно, но в нескольких сотнях метров он остановился, там мост такой через реку, это будет играть определенную роль в нашей истории, и вот на этом мосту он остановился, оглянулся назад и увидел, что как раз в это время около нее остановилась машина. Стивен довольно подробно описал эту машину, он сказал, что это был Кадиллак одной из последних моделей, назвал назвал цвет, описал машину с той стороны, с которой он видел ее заднюю часть, он описал фары такие достаточно специфические, он сравнил их с кошачьими глазами, такие молдинги расходящиеся, как, ну, чем-то напоминает такие раскинутые птичьи крылья. Конец 50-х, Америка еще очень любит огромные такие вот машины. Вот такая машина, по его словам, собственно, в нее Лин села. Ну, или, по крайней мере, он не видел, как она садилась, он видел, что машина около нее остановилась, она о чем-то с водителем разговаривала. Он вернулся назад, совершенно спокойно, его видели около 8 часов вечера в городке, довольно многие ребят, потом они описывали, что он был совершенно спокоен. Лин не находилась, и через 2 дня после исчезновения, она исчезла 9 июня, соответственно, с утра 11 числа командование военной базы решило, значит, направить военнослужащих для прочесывания местности. Хотя это и называлось авиационной военной базой, самолетов там не было. Это был учебно-тренировочный центр. Там в основном готовили специалистов по навигации и радиолокации. Значит, городок Клинтон, который при этой базе полностью, вот он от нее зависел и, собственно, при ней возник. Население его всего около 3000 человек. Это служащие базы, значит, соответственно, инструктора, преподаватели, технический, хозяйственный персонал, ну и члены их семей. Типичный военный городок, все по ранжиру, сразу видно по размерам газона и по размерам дома, насколько высокопоставленный, значит, военнослужащий тут живет. Соответственно, взрослые тоже общаются слоями, офицеры с офицерами, значит, унтер-офицеры с унтер-офицерами, рядовые с рядовыми. Но детей, правда, это не касается, дети, так сказать, одной кучи. Все играют, это разделение не для них. И вот, значит, военнослужащие при прочесывании местной такой вот рощицы, она называется фермерская роща, значит, ну, это можно перевести как farmer's bush, как заросли, это, в общем, там не бог весь какой лес, она небольшая, располагается рядом с той вот дорогой, которая ведет к федеральной трассе. При прочесывании этой местности один из военнослужащих сначала увидел довольно аккуратно сложенную женскую одежду, рядом стояла пара ботинок, ну а буквально через несколько секунд он увидел тело. Вот перед вами эта фотография. Девочка лежала на спине, руки были сложены на груди, поверх лежали 2 ветки. Значит, девочка была изнасилована и задушена собственной блузкой. Были вызваны, естественно, сотрудники полиции, были вызваны медики. И в конечном итоге осмотр судебных медиков позволил им сделать вывод, что она была убита именно на этом месте, там, где тело было обнаружено. Значит, полиция начала осматривать местность в поисках следов. Примерно в 25 метрах у края вот этих самых зарослей находилась такая проселочная дорога, накатанная трактором вот этого самого фермера. И на этой проселочной дороге 2 группы следов были заметны. Значит, были заметны следы велосипедных шин и были заметны следы, как если бы машина буксовала, выбираясь, так сказать, из какой-то там колеи, вот эти следы прокрута автомобильных колес. Хотя за предыдущий месяц дождей практически не было, полицейские почему-то сочли, что вот следы велосипеда, они достаточно свежие, оставлены буквально совсем недавно. Руководители следствия. Следствием руководил инспектор полиции Харальд Грэм. Как-то сразу отмели все версии, кроме одной. Вот по-английски то, что произошло, называется таким устойчивым словосочетанием tunnel vision, туннельное видение. Да? Это классическая, но тем не менее чрезвычайно распространенная ошибка следствия, когда следствие отметает практически все версии, кроме той, которая кажется на сегодняшний момент наиболее вероятной. Значит, следствие сразу решило, что поскольку Стивен Кэтрин Траскотт последний, кто видел девочку, то, значит, он рассказывает неправду, вся эта история с машиной, которая остановилась около нее на шоссе, все это выдумки его, а на самом деле он не довез ее до федеральной трассы. Вот те, кто нас смотрят, видят схему, да, на схеме видна школа, видна вот эта вот рощица, виден мостик через речку, ну и вот по верхнему обрезу схема идет, собственно, вот это вот федеральное шоссе. Он ее не довез. На полдороги он свернул под каким-то предлогом направо в рощу. На краю рощи он оглушил ее, ударил по голове, бессознательно затащил в лес. Ну и там, соответственно, изнасиловал и задушил. Почему Стивен Траскотт вызвал подозрение, помимо того, что он, собственно, не скрывал, что он последний, кто ее видел? Дело в том, что на вот этом вот отрезке от школы до федеральной трассы, примерно километр дороги, довольно много этим теплым вечером находилось всякого народа. В основном это были ребята. Значит, кто-то у речки, значит, один мальчишка там черепашек ловил, другой мальчишка рыбу пытался ловить. Значит, кто-то катался тоже на велосипеде по вот этому вот отрезку между шоссе и городком. И дело в том, что большинство тех, кто давал какие-то показания, и кто видел Лин и Стивена, они видели их вот либо у школы, либо до поворота вот к этим самым зарослям. Правда, был три мальчика, которые утверждали, что они... подтверждают его слова, что они видели, как он ее довез до развилки, но, так сказать, следствие сочло, что они выгораживают своего приятеля, а на самом деле ничего такого не было. Стремительность, с которой проводилось расследование, ну, совершенно фантастическая. Значит, 9-го девочка пропала, 11-го обнаружено тело, уже вечером 12-го к дому Стивена подъезжают полицейские, приглашают его в машину и увозят его в полицейский участок. То, что произошло дальше, ну, сегодня в Канаде было бы абсолютно невозможно, но в 59-м году, видимо, это не противоречило тогдашним законам, вообще изменения произошли за последнее время огромные. Дальше 7,5 часов ночью они допрашивают, допрашивают 14-летнего подростка в отсутствие кого бы то ни было, кто мог бы представлять его интересы. Ни адвокатов, ни родителей. Родители вообще только на следующий день объявят, что он задержан и находится в участке. И в течение этих 7,5 часов, как потом сам Стивен Траскотт будет уже взрослым человеком вспоминать, значит, они менялись, ну, такая классическая тактика, уходил один, приходил другой, начинал кричать: «Ты все врешь, ты ее убил». В показаниях, которые он дал во время этих вот 7,5 часов допрос, какая-то нескладуха, какая-то путаница была, хотя он держался того, что нет, вот он ее довез, куда она просила, соответственно, больше ее не видел. И в результате под утро следующего дня, 13 июня, ему предъявляется официальное обвинение. Дальше два дня, всего два дня продолжается следствие. Дальше материалы передаются в прокуратуру. Уже 20 июня принимается решение о том, что дело выносится на судебный процесс. И уже в сентябре этот судебный процесс начинается. За это время, которое прошло между решением и началом процесса, состоялось еще одно чрезвычайно важное и не очень мне понятное решение. Здесь таких будет несколько, я про каждое скажу. Вот первое непонятное мне решение заключалось в том, что Стивена Траскотта было решено судить как взрослого. Что подразумевается под этим? Дело в том, что в Канаде уже в то время были специальные суды. Ювенальные суды, которые рассматривали уголовные обвинения в отношении детей и подростков. И у этих судов была особая процедура, гораздо более, ну, скажем так, ориентирована на защиту прав обвиняемого, чем в обычном суде. Эти суды выносили наказание с определенным верхним пределом. И самое главное, что прямо в законе было сказано, целью такого суда является не наказание в первую очередь, первую очередь, а является принятие мер к возможному исправлению малолетнего правонарушителя. В то время как по закону обычный уголовный суд, его основная цель – это наказание в соответствии с законом. Вот 14-летнего Стивена Траската принято решение судить по взрослым правилам. Значит, дальше назначается судья, судья Фергюсон, отбирается жюри присяжных. В 59 году в Канаде женщины еще не могли быть присяжными, хотя право голоса у них уже было, некоторые другие гражданские и политические права были уже уравнены с мужчинами. Но вот не в этой области считалось, что женщина по своему социальному положению существо зависимое, да, а это препятствует ее участию в отправлении правосудия. Изменится позже. И вот эти 12 мужчин, соответственно, и двое запасных, слушают доводы защиты и обвинения. Значит, обвинение било на то. Главное, как мы сегодня скажем, фишка обвинения заключается в том, что судебно-медицинская экспертиза якобы абсолютно точно, с точностью до получаса, определила промежуток наступления смерти. Это сделал вот этот человек, опять же, те, кто нас смотрит в Ютьюбе. Вот перед вами фотография доктора Джона Пеннистона, местного патолога-анатома, который, как мы теперь знаем, сначала путался в заключениях и этих заключений написал 3 варианта. В этих 3 вариантах довольно по-разному определялся промежуток смерти. Но после того, как с ним пообщались следователи, осталось в деле одно заключение, в котором на основании исследования содержимого желудка, степени трупного окоченения, так сказать, там всяких следов, оставленных насекомыми и некоторых других аргументов, доктор Пеннистон определил, что смерть наступила в промежутке между 19.15 и 19.45 9 июня, то есть ровно в тот период, когда, в общем, несомненно, с девочкой находился Стивен Траскотт. Кроме этого, обвинение всячески подчеркивало показания тех свидетелей, это все были дети и подростки, не взрослые, значит, тех свидетелей, которые видели их, едущих на велосипеде вдвоем на промежутке школа-роща, а вот показания трое свидетелей, трое детей давали показания, что они видели, соответственно, сначала их проезжающих через мост, то есть уже дальше, уже практически у самой федеральной трассы. Один мальчик утверждал, что он видел, как Стивен Траскотт ехал обратно на велосипеде уже один и остановился на мосту и там смотрел на воду с моста. Вот эти показания обвинение всячески дискредитировало, утверждало, что один мальчик, который ловил рыбу на большом камне, стоя в реке, значит, он находился далеко и не мог видеть толком, что на мосту происходит. Кто там. Мальчик утверждал, что он видел, как они вдвоем в сторону федеральной дороги проехали, она сидела на раме его велосипеда. Второй мальчик, который прямо рядом с мостом ловил черепашек, значит, который показывал, что он даже им крикнул «Привет!» и Лин ему в ответ помахала, значит, что этот мальчик на самом деле, по показаниям других свидетелей, вроде раньше ушел и ничего видеть не мог, и, соответственно, он просто врет. Ну, а третий мальчик вроде как там что-то перепутал, вот, который видел, значит, стоящим Стивена на мостике. В результате, хотя защита всячески, так сказать, старалась отстоять свою точку зрения, и было вызвано довольно много свидетелей, но обвинению удалось убедить присяжных в том, что Стивен Траскотт является убийцей. При этом, в общем, надо заметить, что ни одного прямого доказательства представлено не было. Все те доказательства, которые были представлены обвинением, представляют собой то, что по-английски называется circumstantial evidence. Ну, самый близкий русский перевод – это косвенные улики. Да? Вроде бы экспертиза указывает точно на время, а это время, соответственно, указывает, в свою очередь, на время смерти, я имею в виду, а время само указывает на то, что в этот момент рядом с ней был только этот самый обвиняемый. Вот, соответственно, показания свидетелей, которые там достаточно противоречиво по поводу того, что на дороге творилось. Кроме этого, было еще два показания, тоже подростков, одноклассников погибшей девочки и обвиняемого, которые обвинение всячески, что называется, расцвечивало и на них упирало. Девочка по имени Джоселин Годдет далеко не сразу, а уже после того, как Стивен был арестован, по городу поползли всякие слухи, показала, что вроде бы он за пару дней до вот этого происшествия пытался ей назначить свидание вот в этой самой фермерской роще. И вроде бы, когда, так сказать, вечером стало известно, что Лин куда-то делась, вечером 9 июня, она, эта Джоселин, сама побежала к роще, крича, звала, соответственно, Стивен. Правда, ее показания никто не подтвердить, не опровергнуть не мог. С ней никого не было, ее никто не видел. Суть по всему, девочка все это выдумала. Это нередкий, к сожалению, случай с подростками. Подросткам хочется славы, подросткам хочется известности. И в этом ситуации они даже не всегда, собственно, часто не отдавая себе отчет в том, что они делают, что-то допридумывают, додумывают. Может быть, действительно Стивен когда-то пытался ее пригласить на свидание, а она это нарастила подробностями, вроде даты, близкой к убийству, вроде места, где это убийство произошло. Еще один мальчик, некто Джордж Буч, якобы прямо вот во время, когда Траскотт подвозил девочку на велосипеде, якобы он там прибежал тоже вот к мальчишкам, которые там в речке возили, и им заявил, что Траскотт и Лин сейчас в роще. Ну, дело в том, что у репутации Джорджа Буча, у его, точнее, Буча Джорджа, Буч это его прозвище, а Джордж это его фамилия, значит, репутация этого мальчика у его одноклассников и одношкольников была совершенно однозначная. Он был известен как феерический враль, и поэтому никто особенно, собственно, на его показания не обратил внимания, точнее, на его слова не обратил внимания, ну, а вот следствие за них всячески уцепилось. В результате присяжные выносят свой вердикт. Виновен, но заслуживает снисхождения. Как это было в дореволюционном российском суде, так и в канадском суде 20 века. Это одно из возможных вердиктов присяжных. Но вот самое удивительное для меня, еще один вопрос, на который я не нахожу ответ, я его специально искал, что несмотря на то, что в вердикте присяжных прямо указывалось на то, что присяжные просят о снисхождении, судья принимает решение приговорить обвиняемого к смертной казни.
Ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Вновь программа «Не так». В студии Алексей Кузнецов и Светлана Ростовцева. Мы говорим о обвинении Стивена Траскотта канадским судом в 59-м году в убийстве, изнасиловании, убийстве одноклассницы. Здесь в чате мне совершенно правильно напомнили. Спасибо. Я не сказал о том, почему, собственно, девочка вечером отправилась вот на трассу, почему она начала там ловить машину, суть по всему, она голосовала. Значит, как со слов Траскотта, она ему объяснила, что она поссорилась с родителями, хочет уйти из дома. Эта версия следствием не отрабатывалась как следует. Вообще следствие очень много не отработало. Того, что отработано, должно быть в любом случае, вообще безусловно, при любой убежденности следствия. Но известно, что отец девочки, офицер, он такой типичный военный, так сказать, приказы не обсуждаются, есть два мнения, мое и неправильное. Ну и видимо, так сказать, дома он особенно не скрывал этих черт своего характера. Так что вполне возможен конфликт девочки-подростка там с отцом на любой почве он мог произойти. Итак, выносится решение о смертной казни, подается апелляция, естественно, адвокатами Стивена. Эта апелляция отклоняется апелляционным судом. Значит, по первой инстанции судил Верховный суд провинции Онтарио. Соответственно, апелляцию рассматривал апелляционный суд провинции Онтарио. Но после того, как апелляционный суд, соответственно, подтвердил вынесенный приговор, после этого генерал-губернатор Канады, представитель королевы в Канаде, да, так сказать, Канада-Доминион британский, значит, он воспользовался правом, которое у него есть от имени королевы, правом помилования, и смертная казнь была заменена на пожизненное заключение с правом подать прошение об условно-досрочном освобождении через 10 лет после отбытия наказания. В 1966 году, когда Траскотт еще находился в тюрьме, появилась книга, которая сыграет очень серьезную историю во всем, всей вот этой вот ситуации. Ее написала канадская писатель Изабель Ле Бурде. И называется эта книга «The Trial of Stephen Truscott», «Процесс Стивена Траскотта». В этой книге Изабель Ле Бурде очень напористо, ну, там к аргументам есть кое-какие, так сказать, претензии у критиков, но достаточно последовательно и по меньшей мере логично отстаивала точку зрения, что дело недорасследовано, что обвинен человек невиновный, и это сыграла определенную роль в том, что общественное мнение Канады об этом деле услышало. Так, ну, на самом деле, в 59-м году центральные газеты много уделяли этому страшному преступлению места и внимания, но потом как-то стало немножко подзабываться. Вот в 66-м году все это опять оживилось. Адвокаты Траскотта пытались, значит, оспорить решение в Верховном суде, и были назначены специальные слушания, поскольку, вот интересно, формулировка, мне кажется, нашим бы судам очень неплохо к ней прислушаться. В генерал-губернатор Канады в своем решении направить дело на ревизию, на пересмотр Верховным судом, так это сформулировал, существует всеобщая озабоченность тем, не было ли в этом деле ненормального отправления правосудия. И, следовательно, общественный интерес заключается в том, чтобы дело было рассмотрено еще раз. То есть вот общественное мнение – это аргумент в пользу того, что высший суд страны должен еще раз внимательно посмотреть на это дело. Верховный суд очень серьезно к этому делу отнесся, провел слушание, заслушал несколько десятков свидетелей обвинений и защиты, но из 9 судей Верховного суда 8 проголосовали за то, чтобы утвердить старый приговор, и только один судья нашел, так сказать, основание возражать и написал свое особое мнение. Поскольку Стивен Траскотт был абсолютно образцовым заключенным, то после того, как можно стало подавать, значит, прошение об условно-досрочном освобождении, оно было подано и оно было удовлетворено. Мы уже не раз с Сергеем Александровичем обращали внимание на некую мистику дат. Вот специально не подгоняешь дело, выбирают его слушатель, более того, сам не знаешь, пока в него не погрузишься. Но вот вчера я обнаружил, что завтра исполняется ровно 60 лет тому, как Стивен Траскотт покинул ворота тюрьмы. Значит, 21 октября 1969 года он был отпущен под наблюдение специального офицера специальной службы, которая занимается вот наблюдением за такого рода, так сказать, условно-досрочно освобожденными преступниками. В течение 6 лет он находился вот под таким плотным контролем, а затем в 1974 году было сочтено, что больше такой контроль не нужен, в нем нет необходимости, и Стивен Траскотт исчез. Исчез в том смысле, что он сменил имя, он переехал в другую часть страны. Это, конечно, не аргумент, это, конечно, никакое не доказательство, но вот сегодня Стивен Траскотт жив, соответственно, ему Вот. Вот он, ну, это, правда, довольно старая фотография. На этой фотографии он в 2000 году, то есть это почти 20 лет назад было снято. Значит, соответственно, сейчас ему 84 года. Он жив, я проверил. Вот с момента, когда он вышел за ворота тюрьмы, никаких претензий у закона к нему, ну, разве что за исключением штрафов за неправильную парковку и, возможно, превышение скорости, к нему не было. Да? 60 лет этот человек прожил безупречно, женился, у него трое любящих детей. В документальном фильме, который в 2000 году, очень интересный фильм, он есть на YouTube, я вам очень рекомендую посмотреть, который сняла телекомпания CBC, Canadian Broadcasting Corporation, значит, они сняли фильм о нем. Специальная программа еженедельная, которая называется Fifth Estate, пятая состояние. Ну, это такая расследовательская программа. Вот снят почти 50-минутный фильм. Я его рекомендую. Нет, с русским дубляжом. Но там настолько безукоризненный, четкий, вот прям актерский английский, что даже людям, не очень хорошо владеющим языком, я думаю, нетрудно будет понять, по крайней мере, основные вещи. Там выступают многие люди, которые вот были детьми и давали показания в свое время. Очень интересно, очень информативно. Вот в 2000 году Стивен Траскотт, что называется, вынырнул опять на поверхность. В этом фильме он неоднократно говорил, что ничего этого не было, что он невиновен. И началась очередная общественная кампания за то, чтобы в этом деле разобраться. Значит, колоссальной критике подверглись судмедэксперты, которые давали заключение по тому делу, там, помимо Пеннистона, который давал заключение по времени смерти, там было еще несколько по некоторым другим обстоятельствам. Так вот, от Пеннистона на сегодня просто камни о камни, извините, нехорошо получилось, конечно. Ну, в общем, клочки порвали его заключение. Многие специалисты на пересмотре на процессе 2007 года, последним в этой истории на сегодняшний момент, дали заключение, что невозможно определить по содержимому желудка время с такой точностью, что есть серьезные основания полагать, что девочка была убита позже, через несколько часов после, так сказать, того времени, которое определил эксперт. Ну и в конечном итоге, долго ли, коротко ли, 28 августа 2007 года апелляционный суд провинции Онтарио еще раз вернулся к этому делу, были заслушаны свидетели, были заслушаны эксперты, выяснилось много нехорошего про то следствие 59 года, выяснилось, что были от защиты были скрыты многие серьезные документы, разногласия в показаниях свидетелей. Апелляционный суд снял обвинительный приговор и оправдал Стивена Трасса ввиду недоказанности обвинения. Защита пыталась добиться другой формулировки, защита пыталась добиться полного и однозначного признания невиновности, но, тем не менее, апелляционный суд, уж не знаю из каких соображений, но принял решение с такой формулировкой, да, не доказана, так сказать, его вина. Тем не менее, правительство Канады по рекомендации так называемого королевского адвоката, это советник правительства по юридическим вопросам, выплатила Стивену Траскотту $6.5 миллионов за те 10 лет, которые он провел в тюрьме, ну и вообще за, по сути, его жизнь трудно назвать сломанной, да, он прожил долгую и немалой частью, видимо, вполне, так сказать, счастливую жизнь со своей семьей, со своей работой, но, тем не менее, конечно, мягко говоря, правосудие в его судьбу вмешалось не самым лучшим образом. Здесь много вопросов. Кто же? Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Я его не знаю, но исследователи обратили внимание... Оп, а почему-то у меня не прикрепилась фотография этого человека. Хорошо, я вам про него расскажу. Фотография неприятная, прямо скажем. Я не знаю, технический какой-то мой сбой. Александр Каличук, канадец с украинскими корнями. Его предки приехали, как очень многие украинцы приезжали в конце 19-го, начале 20 века. Сам он родился в Канаде, он 23-го года рождения, то есть в момент описываемых событий ему было уже 36 лет. Он во время войны, значит, служил в ВВС, затем пытался устроиться на гражданской службе, не смог устроиться, вернулся обратно в ВВС. И за два месяца до убийства значит, девочки он был переведен с базы в Клинтоне, на которой он несколько лет служил. Он был переведен в другое место службы, но сравнительно неподалеку, и продолжал время от времени приезжать на свое старое место службы. У него была машина Кадиллак последней модели, того цвета и очень напоминающая внешне ту, которую описывал Стивен Траскотт. Он не проходил подозреваемым по этому делу, и вообще, как я уже сказал, полиция других подозреваемых не имела, личный состав базы не проверяла, хотя, на мой взгляд, это абсолютно естественная вещь, которую надо было сделать, тем более, что, мне кажется, совершенно очевидно первое предположение по характеру преступления, что это преступление совершил взрослый человек. Я имею в виду не то, что подросток не может, так сказать, быть обуреваем там всякими сексуальными бесами, конечно, может быть. Я имею в виду, что здесь человек, мне кажется, довольно большой физической силы, да, должен быть. А мальчик хоть и был спортивным, но все-таки подростком. Но даже дело не в этом. Дело в том, что совершенно очевидно, что на следствие влияло командование базы, там косвенно может, а может быть и прямо, мы этого не знаем. И, конечно, командование базы очень волновалось по поводу того, на кого следствие покажет. Потому что вполне естественное предположение, военная база, много молодых парней в форме, далеко не все, так сказать, семейно устроены, да. И когда арестовали школьника, пусть и сына одного из военнослужащих, но не военнослужащего, конечно, командование базы шумно выдохнуло, это не наши. Я думаю, что это тоже имело определенное значение. Потом уже, через много лет, стало известно, что в секретных документах, в кадровых листках кадрового учета имелись записи о, ну, скажем так, о склонности Каличука к ненормальному сексуальному поведению. Он дважды задерживался за то, что называется indecent exposure, эксгибиционизм, да, то есть демонстрация публичная себя, что называется. Он был осмотрен психологами военными, они дали заключение о его ненормальных сексуальных склонностях. Но, тем не менее, вот, соответственно, полиция в его сторону не посмотрела, ну, а военные поднимать шум тоже не стали. В 75-м году Каличук, к тому времени уже уволенный с военной службы, умер от алкоголизма. На сегодняшний день продолжается, так сказать, повышенный интерес к этому делу в Канаде. Это дело сыграло определенную роль, канадские юристы об этом прямо говорят, в решении, которое канадское правительство приняло уже в 70-е годы об отмене смертной казни в стране. Многие канадцы говорили, что для них это дело стало первым основанием начать более внимательно и более недоверчиво относиться к таким институтам, как полиция и правосудие в стране, что не все так благополучно и не все так чисто, как до этого казалось. То есть это одно из тех дел, которые очень сильно взбудоражили общественное мнение. Десятки книг написаны по этому поводу, я имею в виду попыток исследования, попытка ответить на вопрос. Большая часть в пользу Стивена Траскотта и его невиновности, но я встречал упоминания о книгах и тех, которые пытаются отстаивать версию следствия 59-го года и суда, соответственно, что он все-таки виновен. Родители убитой девочки, по крайней мере, до последнего времени продолжали утверждать о том, что они верят в его виновность. Ну, у них особая ситуация, что же их судить. В любом случае, на сегодняшний день это классический пример несправедливо, необъективно проведенного следствия, необъективно проведенного судебного процесса. И вот именно в этом качестве мы, соответственно, его и предложили в этой подборке. Еще раз рекомендую вам фильм. Вы просто наберите «Стивен Траскотт» в ютубовском поиске, и вам на самом верху выскочит вот этот вот 40 с чем-то минутный фильм компании CBC, который я вам рекомендую посмотреть. А мы от этого, в общем, жуткого, конечно, кровавого, страшного дела переходим к делам все-таки более легким, совсем не кровавым. Предметом меня на эту подборку натолкнуло наше прошлое книжное казино, где тема была близка, тема передачи не так, где говорили о различных преступлениях, объектами которого становятся предметы искусства. И я без труда, в общем, таких преступлений было немало, без труда сделал подборку, которая называется «Произведение искусства», двоеточие, «Подделки, кражи, вандализм». Да, значит, три категории преступлений. Когда предметы искусства фальсифицировались, когда их похищали и когда они становились объектом деятельности вандалов. Первое дело, уже давно голосование с 11 часов висит на сайте, так что, пожалуйста, голосуйте. Значит, первое дело — суд над Варфоломеем Чайкиным, похитившим и предположительно уничтожившим, это он сам утверждал, икону Казанской Божьей Матери Российской империи, 1904 год. Ну, правда, до сих пор есть люди, которые верят в то, что икона не погибла и что она где-то скрывается, еще будет обретена, но, по крайней мере, официальная версия такая, что Варфоломей Чайкин ее уничтожил. Второе дело, фигурант его очень известная в Великобритании дама Мэри Ричардсон, суфражистка, одна из самых эпатажных и энергичных борцов за права женщин, значит, начала 20 века. Вот она повредила картину Веласкеса «Венера с зеркалом», соответственно, ее за это судили в Великобритании, 1914 год. Третье дело, пожалуй, самое знаменитое и самое громкое во всей этой подборке, потому что, ну, объект искусства, безусловно, самый знаменитый из всех возможных. Суд над Винченцо Перуджа, похитившим портрет госпожи Лизы дель Джокондо. Так называется знаменитая Мона Лиза, она же Джоконда, Леонардо да Винчи. Это тоже 1914 год, но, соответственно, Италия. Один из самых знаменитых мастеров подделки в истории, значит, связанный с искусством, голландец Хан ван Мегерен, значит, суд над ним в королевстве Нидерланды вскоре после войны, в 1947 году, он прославился подделками разных художников, но вот его специализация, два художника, это Вермеер и Дехох, вот там десятки картин, подделка их ему инкриминировалась. Ну и, наконец, суд над Бриджит Роуз Дагдейл, молодой дамой, страстным борцом за независимость Ирландии, большим симпатизатором Ирландской республиканской армии. Вот она в свое время возглавила налет целой преступной группы на поместье Расборо Хаус, где хранилась очень большая и дорогая коллекция искусства. В ходе этого налета были похищены 19 картин. Это Великобритания, 1974 год. Выбирайте, голосуйте. Всего вам доброго. Ну, а я не прощаюсь, я еще сейчас буду в Родительском собрании.
Нет, ребята! Все не так! Все не так!